Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 декабря, среда, это программа «Револьвер», у микрофона Александр Асафов. Я сегодня заменяю Владислава Шурыгина, который не смог сегодня провести эту передачу, но обязательно проведет ее в следующий раз, в следующую среду. И как я обещал вам в понедельник, сегодня мы подведем такие уже определенные осмысленные итоги нормандской встречи, поскольку данные продолжают поступать, новости продолжают кипеть. Такое впечатление, что и участники встречи, и те, кто занимается, соответственно, медийной реакцией на прошедшую встречу, продолжают дополнять, а местами и исправлять итоги прошедших Минских соглашений. Сегодня я эту тему буду обсуждать с вами не один. У нас сегодня гость, это Алексей Евгеньевич Анпилогов, журналист газеты «Взгляд». Приветствую, Алексей.
Здравствуйте, Александр.
И, соответственно, всю программу, как я и обещал в прошлый раз, будем обсуждать эту тему, поскольку действительно событие, ну, если не магистральное, то очень важное, поскольку я напомню в очередной раз, что предыдущая нормандская встреча состоялась еще в 2016 году, 3 года назад. Наш смс-портал плюс 7-925-88-88-948, телеграм говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК. К звонкам мы перейдем попозже, пока пишите, будем обсуждать вопросы. И вот начнем, наверное, с новостей по этой теме. Они продолжают поступать, и вот новость буквально на лентах появилась недавно. Зеленский настаивает на продолжении санкционного давления на Россию со стороны ЕС. И ряд заявлений и Зеленского, и вообще украинского политического истеблишмента показывает, что для них событие в Нормандии прошло несколько иначе, чем это написано в коммюнике, чем это обсуждалось непосредственно участниками, той же самой там Меркель и Макроном. И это, на мой взгляд, самый забавный итог этой встречи. К итогам мы еще перейдем. Но вот, Алексей, о чем бы я хотел поговорить? Мы перед эфиром обсуждали, что даже в коммюнике уже постфактум внесено забавное изменение.
Да, есть такой момент. На официальном сайте президента Украины, president.gov.ua, опубликованы выдержки из коммюнике нормандской встречи, где таинственным образом исчезли упоминания об изменениях в украинскую конституцию, о которых говорилось на встрече, то есть это было официально проговорено, но на сайте президента сказано лишь о законе о местном самоуправлении. Это такая вот лайт-версия Минского процесса, которую пытались вот еще во времена Порошенко реализовать, и даже приняли закон. Закон такой очень срочный, знаете, мы вам дадим местное самоуправление на год. И вот этот год истек, и сейчас Зеленский, тот мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-мини-м сейчас недавно видели под стенами его администрации на Майдане, там бросали яйцом в Порошенко. Он эту тусовку убедил в том, что мы сейчас опять примем такой же, как и при Порошенко, закон о местном самоуправлении, ни к чему не обязывающий Киев, и через год его тихонечко отменим.
Ну, я такая правильно вот... понимаю, что это закон, тот самый закон, об особенностях управления на отдельных территориях Донецкой и Луганской
области. Да, но это некий такой эрзац-вариант, эрзац, да, принимавшийся в Киеве, в котором, ну, вот в каждой строчке было вот это буквально сквозила знаменитая фраза Бориса Филатова: «А вешать будем потом». Ну, то есть, вот сейчас мы вам на год дадим какие-то...
Обещайте этим людям все,
все что угодно, а вешать мы их будем потом. А, нужно понимать, что на встрече в Нормандии не были решены два вот этих основных вопроса. Первый вопрос – это что вообще делать с украинской конституцией? Поскольку вообще сам по себе Минский процесс подразумевает внесение хоть каких-то минимальных изменений в вот то унитарное государство, которое фактически погибло в начале 2014 года. И второй — это очень важный вопрос амнистии, который сейчас Зеленский хочет превратить в некий обмен пленных всех на всех.
К обмену мы перейдем попозже, потому что мне тоже есть что сказать, и, на мой взгляд, вот имитация обмена — это то, чем занимается киевская сторона. Тем не менее, возвращаясь к Конституции, да, симптоматично, что сразу после встречи, после согласования этого коммюнике, Зеленский сказал, что он категорически против федерализации, что, очевидно, он выступает за унитарность. Угу. И, то есть он впрямую тут же говорил вещи, которые противоречат документу, с которым
он, подписал.
Который он подписал.
Да.
Вот. И, на мой взгляд, если говорить о политических итогах, если это можно назвать итогами, поскольку, ну вот, что называется, уже все, скажем так, части переговорного процесса прошли, можно какие-то предварительные итоги подвести. На мой взгляд, никаких политических итогов, кроме отсрочки Зеленскому для решения других вопросов, не менее важных, да, не дано, поскольку Зеленский после заседания в СНБУ туда приехал с минимальным пакетом. Это обмен не всех на всех, это очень важно. Да. Нет никакого обмена всех на всех. Это, соответственно, вопрос не о разведении сил и средств,
а по всей линии создании новых участков.
Да, совершенно верно. Причем их обсуждается всего три.
Да.
И, соответственно...
Ну, гуманитарные коридоры проговаривались, проговаривалось еще отведение вооружений, но это все, опять-таки, формальности, которые касаются первого пункта Минских соглашений.
Но не остальных 13.
Да, да? Но не остальных 13.
Вот. И, на мой взгляд... Несмотря на то, что, ну, начат новый этап диалога уже с новым президентом, итоги совершенно такие же, ведь Порошенко тоже приезжал на эти встречи в нормандском формате, тоже высказывался о незыблемости, он и в дальнейшем высказывался о незыблемости Минских соглашений на всех международных площадках, однако он их не выполнял. Вот вопрос, что Зеленский, согласно коммюнике или, может быть, отдельным каким-то договоренностям, сможет сделать для имплементации Минских соглашений по формуле Штайнмайера за 4 месяца?
Мне кажется, что я, может быть, здесь выступлю пессимистом, я скажу, что он ничего не сделает, фактически.
А собирается ли?
Я думаю, что какие-то формальные, чисто такие показательные шаги будут на... публику, на средства массовой информации делаться. Но поскольку, ну, вы знаете, это вот как сейчас Зеленский, как этот вот знаменитый Ван Дамм, который между двумя грузовиками все время более в шпагат садился. И сейчас у Зеленского приблизительно такие же два грузовика. До этого его рейтинг, он как бы их держал вместе, части Украины. Кто-то надеялся на то, что он продолжит войну, кто-то надеялся на то, что он закончит войну.
Он обещал закончить, как
да.
минимум.
Но,
то есть это была одна из предвыборных
да, но эти
позиций.
Люди, они противоположны между собой. Они могут выдать обещания всем и все выполнить. Соответственно,
но большинство может выдать или нет большинства? Это разрозненное лоскутное дело.
73%, которые голосовали за Зеленского, это ну, некая такая эфемерность электората. А во время последнего парада независимости мы видели марш ветеранов, которые, да, они вышли со своими семьями, со своими детьми там несовершеннолетними там в камуфляже, но их было 50 тысяч.
То есть возможности политической, связанной с обстановкой внутри общества и политического класса у Зеленского нет.
Нет, потому что на Украине нет мужества у самого политического класса признать то поражение на Донбассе, которое Украина потерпела 5 лет назад. Ну, я приведу простой пример. В России устойчивый мир в Чечне пришел после нескольких, скажем так, этапов признания собственного поражения, выигранной Второй Чеченской войны, умиротворения, кстати, в том числе и конституционными методами. И у российской элиты было мужество решить вопрос в Чечне. Да, может быть, не идеально, но этот вопрос был решен. У Украины этого мужества нет.
Ну, потому что, возможно... война, да, хотя это не называют уже войной, да, это конфликт.
Да.
Возможно, конфликт выгоднее, чем мир?
Конечно. Фактически за прошедшие 5 лет в украинской элите возникла очень такая мощная прослойка выгодополучателей из этого конфликта.
Связанных с государством.
Да, конечно. Война — это государственное дело. Это не дело каких-то добробатов. Добробаты здесь скорее такое, ну, пена на вот этом вот всем бурлящем море, которое было заварено в 2014 году, и это море никто не хочет останавливать. Оно выплескивается раз за разом на улице, и более того, власти в числе там того же самого Авакова, они фактически подогревают это все.
Кстати говоря, вот роль Авакова на нормандской встрече, зачем мы его взяли?
Ну, вообще интересно, зачем было брать министра внутренних дел на внешнеполитическую встречу? Это, ну, как бы, ну, со стороны же России не ехал, так Колокольцев, например, там, или там представитель ФСБ. Там.
Бортников.
Да. Бортников, да. А Авакова взяли, потому что Аваков сейчас контролирует через свои опосредованные прокси-структуры вот ту самую украинскую улицу, которая сейчас бурлила во время встречи в Париже и показывала все свое негодование, такое, конечно, напускное, по отношению к политике Зеленского.
Мне кажется, есть еще один аспект, вот что касается Авакова. Безусловно, он выступил верифицируемый такой... скажем, подтверждающей инстанции, когда вышел и сказал, что зрады не было, все нормально. То есть
ну,
он подтвердил.
Это да.
Но есть еще ряд обстоятельств, там же никогда не бывает одной причины, всегда их
комплекс. Нет, украинская комплекс. Политика — это вообще как бы очень такой бурлящий баланс интересов, где каждый вступает в какие-то взаимодействия с каждым, ищет ситуационных союзов, говорят сейчас, допустим, о ситуационном союзе Авакова и Коломойского, при этом до этого мы знали о связях Зеленского с Коломойским, Аваков при этом почему-то еще связан с Порошенко. Ну, то есть разобраться в этом гордиевом клубке змей, как бы вот в этом террариуме единомышленников, практически невозможно, если ты не живешь в этой украинской политике сам.
Но тем не менее, да, я помню визиты Авакова в Канаду отдельные. Да. Я помню, что он долго добивался приемов в Соединенных Штатах и добился таки, он съездил. Да. И мне кажется, он получил участие в нормандской группе, да, в группе сопровождающих. Для того, чтобы в том числе и растить свое личное, как фигура, политическое будущее.
Безусловно, это единственный из министров, который спокойно, как говорится, было такое высказывание в советское время, от Ильича до Ильича без инсульта и паралича, там говорили так о Микояне. Так вот, это такой современный Микоян, это вот Аваков, он пережил Порошенко, он, я думаю, кстати, успешно переживет и Зеленского, потому что он незаменимый министр внутренних дел.
Хотя очень долго обсуждались конфликты Коломойского и Авакова, Коломойского и Зеленского.
Они договорились.
Ну, безусловно. Я бы хотел отдельно остановиться на вот достигнутых, скажем так, договоренностях на обмене всех на всех, по схеме всех нас всех. Там, как всегда, есть в мелочах
дьявол.
Дьявол кроется в деталях, как известно, Киркегор сказал. Вот. И деталь в формулировочке установленных, обмен всех установленных на всех установленных. И вопрос, а ведь ну, не установленных-то гораздо больше. И это ли означает, что это отсечка, что процессы установления, да, на этом будут остановлены?
Ну, я, конечно, надеюсь, что это не произойдет, что российские правозащитники и украинские правозащитники продолжат выявлять. Я должен
мы
сказать,
имеем в виду господина
прямо.
Медведчука в первую очередь.
Мы, да, хотя бы Медведчука, если он уже взял на себя эту функцию сопровождения обменов, нужно шаг за шагом вскрывать преступления украинского режима или власти, как хотите, назовите этих людей, которые фактически ведут необъявленную войну, так, по лекалам аргентинской грязной войны, против своего собственного народа, против ее активной части, которая выступает против нынешнего режима. Поскольку ну, количество людей, политзаключенных на Украине, исчисляется сотнями людей.
Ну, говорили сотнями, о тысячах.
Даже тысячами. Если взять вот всех, кого там за лайк, за репост, все тут рассказывают.
За бытовой сепаратизм.
За бытовой сепаратизм. Сейчас мы уже услышали о мовном фюрере, там о женщине, которая собирается там на 20-30 тысяч гривен за употребление русского штрафовать. И таких людей мы будем видеть все больше и больше, потому что это ну, дракон, который пожирает сам себя. Вот сейчас украинское государство, ему постоянно нужны внутренние враги.
У меня есть надежда, что поскольку обмены — это практически единственное, что может делать Зеленский без реального там репутационного рейтингового ущерба для себя внутри страны, что мне надеется, он, я надеюсь, точнее, что он эту тему будет развивать, и мы в конце концов да, получим действительно какие-то обмены, похожие по формату на всех на всех, а не вот усеченные.
Да, надежда нужна эту лелеять.
В смс-сообщении вот пишут такой достаточно распространенный вопрос, а если Зеленский резко выступит против нацистов и начнет их жестоко прессовать вплоть до тюрьмы расстрелов, к чему это приведет? Я скажу свое мнение по этому вопросу. Я думаю, что мы вот в этой позиции не синхронны. Я считаю, вот на опыте анализа, в том числе происходящего при Порошенко, что нацисты, националисты, как их угодно, радикалы там, и представители всех этих вооруженных и невооруженных организаций, это надутая угроза. То есть Зеленскому нужна какая-то причина для того, чтобы объяснять, что я бы да, но вот смотрите, Вот я бы развел прямо сейчас, но там есть люди с оружием в руках, которые против. Я с ними даже приехал поговорить и рассказал, что я не лох, да, была такая да, ситуация. Было. Вот, и на мой взгляд, учитывая опыт, например, как Порошенко, когда он еще не был согласен с блокадой Донбасса, ему еще не объяснили, что он должен быть с ней согласен. Тогда те же самые ветераны, да, вышли, перекрыли, приехали избушники и скрутили их за 15 минут, невзирая на оружие, отвезли в отдел полиции, где начали составлять протоколы. И, на мой взгляд, ситуация вот с теми грозными ордами Авакова, стоящими под окном администрации, ныне офиса президента, это является, как и многое в работе Зеленского, медиапродуктом. То есть ему нужна такая страшилка-объяснялка, которая будет объяснять его неспособность к резким каким-то изменениям. Осудить, например, пропаганду, да, и героизацию нацизма.
Да.
Но это не, ну вот он сейчас не может это сделать, ссылаясь, что якобы нацисты могут его и так далее.
Ну, я здесь не соглашусь, я скажу, что сам по себе президент Зеленский — это дутая фигура. То есть вопрос, кто из них более, как говорится, фейковый, там, нынешний президент, который фактически не обладает вертикалью власти, ну, достаточно посмотреть на состав Кабмина, чтобы понять, насколько там все плохо фактически и ниже, еще ниже. То есть сейчас Украина держится фактически на остатках некой советской государственной машины, как ее не пытаются там декоммунизировать, там, превратить в какую-то национальную. Распылить. Да, все равно это советская государственная машина. Это те же самые...
административная.
Административная, да. Это та же самая служба безопасности, наследница КГБ, это та же самая армия, которая полностью советская армия, все эти стандарты НАТО — это издевательство. И это, опять-таки, государственная структура, которая все слабее и слабее с каждым президентом. И, конечно, в этой ситуации, да, нацисты — это дутая угроза, но в любой момент времени они могут стать, ну, знаете, как Гитлера тоже считали, ну, неким там бесноватым, там, но в тот момент, когда Гейзенберг ему передал, в общем-то, бразды правления, это уже было не смешно. И вдруг оказалось, что нацисты — это та сила, которая единственная осталась живая в веймаровской Германии. Хотя вот тоже хоть бы было государство, были какие-то
смешные
монументы.
Ребята в смешной форме,
да,
ходили по улицам.
Смешные ребята в смешной форме ходили, там факелы жгли и рисовали солярные знаки. Ну вот.
То есть угроза существует,
угроза,
но не
существует
настолько,
от,
да,
слабости украинского государства, а не от силы нацистов.
Вот. Ну, соответственно... Я думаю, что, опять же, ты со мной вот в этом вопросе согласишься. Реальные итоги мы узнаем только по движению в различных направлениях политических, поскольку реально происходящее, на мой взгляд, было на той самой встрече тет-а-тет без присутствия Меркель и Макрон. И там обсуждались вопросы, я думаю, что гораздо более серьезной сложности, нежели изложено это в коммюнике.
В коммюнике практически ничего нет. В коммюнике, особенно по двусторонней встрече, есть просто констатация того, что стороны договорились договариваться о газовом транзите.
Сказано, и дальнейшем выполнении.
Да, и дальнейшем выполнении Минских соглашений. Газовый транзит, как все заявили, ну, после встречи, был разблокирован. Ну, разблокированный...
О газовом транзите мы чуть позже, во второй части, я думаю, о нем поговорим плотнее, поскольку это действительно реальный итог.
Да.
Там есть содержание, можно говорить. Но, тем не менее... Вот возвращаясь, да, Зеленский, на мой взгляд, получил аванс временем в данном случае.
Конечно.
Аванс репутации, аванс доверия.
Он получил 5,5 миллиардов долларов МВФ.
Это за земельный закон, извините.
Это тоже для него полгода, по крайней мере, бюджет не развалится в феврале месяце.
Их еще надо получить. И, на мой взгляд, придут они не раньше февраля никак, а до февраля еще жить и жить. Вот, но тем не менее, да, были различные ожидания от этой встречи, в том числе у меня, не скрою. Да, я вообще считал, что она может не состояться, и непосредственно перед встречей Зеленский, точнее его окружение, выпустило такое требование, что если нам первая часть... официально не понравится, мы на вторую тогда просто не пойдем.
Я сразу сказал, что это будет, потому что вот мы сейчас, как бы, когда с тобой говорили, упоминалось, что предыдущая встреча была в 2016 году. Это не так. Была еще встреча в 2018 году в Аахене, но без Путина. И было ясно, что сейчас встречаться без Путина, там, Зеленский, Макрон и Меркель, бессмысленно. Ну, то есть, как мы говорим там об оккупации, агрессии, там, Донбассе, про российских сепаратистах, а той стороны, кому мы адресуем эти обвинения, ее просто нет на встрече. И, конечно, Зеленский бы встретился. Это было уже понятно, исходя из реакции европейцев. Они не могли откладывать вот в долгий ящик еще там на полгода эту возможность или невозможность личной встречи между Зеленским и Путиным.
Завершая вот эту часть политических итогов, хотел бы немного вернуться к фигуре Авакова. Но мы уже выяснили, как вот написал нам читатель в Телеграм Юстас Политологоанатом. Он написал, что Аваков — это понятой. Во многом это действительно так, я согласен.
Свидетель на свадьбе.
Нет, понятой скорее, да? Который фиксировал позиции для того, чтобы транслировать их потом определенной финансово-олигархической части украинского политического истеблишмента. Звучит достаточно странно, но это факт.
Ну, в общем-то,
вот.
Да.
И возвращаясь, да, вот мы видим о том, что вопрос по имплементации Штайнмайера, по очередности проведения или выборов, или перехода границы под контроль, да, он обсуждался там в контексте каких-то достаточно забавных предложений о совместном патрулировании, о разоружении и выводе там всех иностранных сил, разоружении незаконных формирований, и потом совместном патрулировании с какой-то новой милицией. Но это было до встречи. И непосредственно буквально сегодня Аваков говорит, или вчера он, по-моему, сказал, что мы можем захватить границу за 2 дня. Вот, соответственно, что это значит? Что это вот эта часть нормандской делегации, если ее так можно назвать, вообще перечеркивает все договоренности. Вообще говорит о том, что ну и что они там договорились, ну и что они подписали. Ну, коммюнике мы уже подправили, конечно. Но что касается границы, мы готовим полицейскую операцию на Донбассе все равно.
Вот. Ну, вы знаете, я отвечу, может быть, украинским анекдотом, когда сидит тигр в клетке в зоопарке, к нему подходит мальчик и говорит, а он говорит... «Съезд, говорит, 2 килограмма мяса». Ну, а сторож такой подметает меланхолически и говорит, «Съезд-то он съезд, да кто же ему даст?» Так вот, ну, то есть съезд-то он съезд, а кто же ему даст? Так вот, Аваков это сейчас такой, знаете, вот бумажный тигр в клетке. Он, конечно, может дуть там щеки.
Ультраправый популист, получается.
Да, но кем он будет захватывать границу? Границу может захватить вооруженная структурированная армия. Армия неподотчетна Авакову, слава тебе, Господи.
А Зеленскому?
Зеленскому частично подотчетно, но как бы армейцы уже навоевались. Они навоевались в Изварино, потом в Иловайске, потом в Дебальцево. Они не хотят в очередной раз там получить себе, как говорится, под мягкую точку там сапогом от милиции ДНР и ЛНР и откатиться назад на еще более тяжелые для обороны рубежи. Поэтому никто границу захватывать не будет. Это нужно понимать, что это исключительно политические заявления.
Внутренний медиапродукт. Опять.
Внутренний медиапродукт для внутреннего употребления.
Вот той самой радикальной части гражданского общества.
Ну, они хотят и на Абрамсе до Красной площади доехать. Ну, как говорится, гусеницы им в руки. И
вот
пусть
этот уже уехал, по-моему.
Да, один уже уехал.
Тем не менее, вот и перед встречей, и так и сейчас, да, обсуждаются многочисленные карты по так называемой реинтеграции Донбасса, и все они подразумевают какие-то радикальные меры.
Все они подразумевают геноцид, этнические чистки.
Некоторые только переселение.
Ну, давайте как бы не будем, опять-таки здесь вот, ну, мы вас не будем вешать, мы вам просто выдадим веревка, мыло и вешаетесь сами, да. То есть сейчас, по большому счету, опять-таки все говорят по-прежнему, дома разговаривайте на русском языке, а вот уже в публичном общественном туалете, извините, только на украинском спрашиваете. Вот сейчас ситуация, я думаю, что ее сейчас, если Донбасс наблюдает, понятное дело, никаких иллюзий по поводу вот существующих планов реинтеграции жители Донбасса не питают.
Вопрос еще. А вот представители Донецка и Луганска, да, вот пишет Игорь, пишет в Телеграме, должны быть в Нормандии или нет?
Вообще-то... Конечно, по-хорошему. Они уже были в Нормандии. Напомню, заседание нормандской четверки, которое было в Минске, и которое привело к подписанию Минска-2, когда господин Порошенко просто не знал, где у него войска, там, в Дебальцево, Светлогорске, или уже под Киевом там отражают там орды Мордора. Уже были там представители Минска, и тогда украинская сторона сделала все, чтобы с ними даже не встретиться. Их запустили через 10 минут после того, как вышли украинские представители.
Но сейчас Зеленский продолжает отрицать все возможные контакты.
Нет, я считаю, что прочного мира без представителей Донбасса все равно не будет.
Мы продолжим эту тему после новостей, обсудим действительно содержательные вещи, перспективы транзита, перспективы транзитной сделки. Оставайтесь с нами. Еще ряд других вопросов по прошедшей встрече в Нормандии и перспективах дальнейших обсудим после новостей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
11 декабря, среда, у микрофона Асафов. Мы продолжаем обсуждать нормандскую встречу, точнее ее итоги, с Алексеем Анпилоговым, журналистом газеты «Взгляд». И прежде чем мы перейдем к основной серьезной теме, это перспективам транзита, я бы хотел, Алексей, тебе зачитать один комментарий из Телеграм, который к нам пришел, и там содержится такой вопрос. Я этот вопрос слышу достаточно часто от людей, не вовлеченных в повестку, не имеющих контактов там с той страной, не имеющих знакомых в Донецке. Тем не менее, да, эта позиция, она звучит. И вот я бы хотел о ней немножко поговорить. Виталий Фили нам пишет. Вот есть город Славянск, абсолютно русскоязычный город, который в 2014 году был под контролем ДНР. Его вернули в состав Украины. И коренное население там ни в какие лагеря не загнали. Мэра мы не берем, да, осужденного.
Ну, еще раз, там и сотни
никого
людей
из русскоязычных не распяли при въезде в город. В Славянск не отправили на постоянное место жителей Тернополя или Львова на постоянное место жительства. То есть план по украинизации города не был, да, реализован. Может быть, планы реинтеграции Донбасса обратно в состав Украины не такие страшные, не такие бесчеловечные, как мы с тобой говорим. Есть ли мы судим о реальных документах, а не о каких-то фейковых бумагах?
Вот... Я приведу один реальный документ. Ну, так сложилось, что мои дети живут на Украине. Они учатся в школе, они учатся в университете, они работают. И это русские дети, я сам русский, и они учились в русской школе ровно до того момента, когда Порошенко принял закон о исключении русского языка даже из начальной образовательной программы. И это, кстати, касается и города Славянска, или Славянска, как его мы будем называть. И очень просто. Да, мои дети еще доучатся на русском языке, и то это потому, что у меня младшая дочь учится уже все-таки в 8 классе, и вот этот переходный период она еще сможет закончить. А те люди, которые сейчас отдают своих детей в школу и хотели бы их обучать на русском языке, они уже этой возможности лишены вообще. То есть, когда мы говорим о том, что, ну, как говорится, никакой украинизации нет, это очень хорошо рассуждать из Москвы. А когда твои родственники, твои дети живут на Украине, и ты понимаешь, что их насильно фактически... А я хочу привести пример, что есть такое определение лингвоцида, которое, кстати, было придумано украинцами в Канаде, и они рассказывали, что тогда лингвоцидом якобы занимался Советский Союз, хотя изучал, как будучи на Украине, украинскую литературу, украинский язык, я размовляю украинскую мовою.
Державную.
Державную, да. То сейчас вот русский язык на Украине находится в состоянии парии, в состоянии запрета, в состоянии языка, как его называют, язык агрессора, язык оккупанта, хотя эти люди...
Ну, то есть табуированный, фактически.
Это табуированный язык, это фактически, ну, сейчас, извините, русские на положении евреев в Третьем Рейхе. Ну, просто им пока еще, извините, звездочки не надо на себя нацеплять, а так, в принципе, уже все есть.
Ну, а вопрос, мне кажется, несколько шире, это языковой момент, да?
Да.
А вот вопрос, связанный с реинтеграцией Донбасса все-таки. Ведь, с одной стороны, Зеленский говорит о том, что на выборах могут участвовать и т.д. те, кто не нарушал законов Украины. Но ведь, с другой стороны, все жители, без исключения Донецкой и Луганской народной республики, они являются такими нарушителями.
Ну, очень просто. Примите, ну, вот не такие, как бы, общие заявления, там, не нарушали, там, что не нарушали. Сейчас фактически все жители ДНР в той или иной степени нарушили законы Украины.
Говорю, да.
То есть, я приведу пример. То есть, скажем так, вот здесь, если человек говорит, что в Славянске там никто в лагеря не уехал, почему? Все организаторы референдумов, которые проводились в 2014 году, в той или иной степени получили реальные сроки. Получили реальные сроки, допустим, получил реальный срок Юрий Апухтин из Харькова, который помогал исключительно гуманитарной помощью Славянску. Он только, ну, совсем недавно смог уехать в Российскую Федерацию, его освободили в зале суда после того, как он отсидел несколько лет в следственном изоляторе. И я опять хочу сказать, что да, сейчас мы можем говорить о том, какая модель нацизма делается на Украине. Я считаю, что это классическая так называемая латиноамериканская модель. Вы можете прочитать про Парагвай, про режим Стресснера, прочитать про режим черных полковников и про грязную войну против собственных журналистов, политиков, когда людей просто вывозили на самолетах, выкидывали над Атлантическим океаном, и, как говорится, это была основная репрессия. А миллионы аргентинцев никак и не чувствовали черных полковников ровно до тех моментов, пока они не проиграли Британии в войну за Фолклендские острова, и все вот эти вот безобразия вылезли в публичное поле, когда оказалось, что людей расстреливали без суда и следствия.
Спасибо, Алексей. Ну, я считаю, что всегда заявление политиков и та витрина украинизации, которая представляет себя Славянск, все-таки, поскольку мы в медиа, да, видим, причем в медиа, которые транслируются, да, в первую очередь на жителей Астаны.
Еще раз, в Славянске не будет русских школ, хотя большинство населения Славянска — это русский и русскоязычный.
Мы помним, что Зеленский обещал Донбассу информационную войну. У него есть специальный медиа-менеджер господин Сивоха, который этой войной занимается. И вот Славянск, на мой взгляд, это та самая витрина, куда вкачиваются, на самом деле, и в том числе гранты в иностранной валюте, для того, чтобы показать, смотрите, у нас не страшно.
Да.
Но за фоном-то стоит Аваков, за фоном, конечно, стоит полицейские операции, все это обсуждается. То есть это витрина. Ну, переходя к основной важной теме, и я бы хотел тоже сказать, что же сказали по итогам. Вот Зеленский сказал, что итоги — это ничья. Аваков сказал, зрады не было. Угу. Меркель сказала, победил Путин, ее поправили. Никто не победил, все обсуждали. Вот. И что касается, на мой взгляд, самого актуального вопроса, это сохранение и согласование условий по газовому транзиту. Несмотря на то, что Путин сказал, что определенное потепление есть, несмотря на то, что говорят, что вопрос, наконец, разблокирован, как будто он был заблокирован или сейчас разблокирован. Вот. Тем не менее, считается, что определенные есть возможности договориться. Вот поскольку очень несколько материалов я читал авторство Алексея Анпилогова, достаточно с глубоким анализом и ситуации внутри «Нафтогаза» как структуры, и состояния ГТС украинской. Вот что это может быть за сделка? Вот если смотреть реально, не смотреть на обещания там политиков, обсуждения.
Ну, я приведу самый такой вероятный вариант, который мне представляется наиболее разумным.
И срок ее заключения. Все-таки в подземных хранилищах есть запасец там.
Ну, как мне кажется, никакой новогодней газовой войны уже все-таки не будет. Я ее считал...
Вентиль не закроют.
Вентиль, возможно, закроют, но это не будет войной. Это будет такое, знаете, плановое закрытие, когда обе стороны, ну, с одной, с другой стороны закроют, и после этого как бы в каком-то моменте там просто ускорят переговорный процесс. Хотя я считаю, что сделка будет заключена до еще Нового года. Какие предпосылки к этому есть? Конечно, я считаю, что это...
А срок сделки? Я имею в виду год, три, десять?
Год, три. Я не думаю, что это будет 10 лет. 10 лет, ну, не для этого «Газпром» строил многомиллиардные обходные пути для того, чтобы на 10 лет опять лезть вот в эту кабалу, которая только что привела к такому очень спорному решению стокгольмского арбитража.
Вот по поводу стокгольмского арбитража немного в сторону. Вот есть несколько, на мой взгляд, обстоятельств, которые говорят о том, что вот процесс, ну, если не разблокировал, то, по крайней мере, обсуждается. Ведь у нас есть стокгольмский прецедент.
Да.
Где, соответственно, Украина считает себя победившей на серьезную сумму. И в том числе Коболев, да, это...
Глава «Нафтогаза».
Да, глава «Нафтогаза» сказал, что мы можем взять и газом, если что, да, не против. Мы видим, что в Лондоне снова обсуждается дело о 3 миллиардах, которые...
Займ,
Украина, займ, да-да-да, плюс проценты и так далее. Вот, на мой взгляд, эти процессы, они, если впрямую не синхронизированы, то они показывают об обмене козырями. И слова Меркель радостные, что победил Путин, они означают, что Меркель в курсе, что продвижение по транзиту есть.
Вообще, поскольку... как бы Меркель, она лукавит, победила Германия. Германия теперь станет самым крупным газовым хабом вместо Украины. И, конечно, Меркель бы хорошо бы было сказать, я победила, но она слишком скромная политика. Она лучше скажет, что победил Путин.
Но я напомню, что Меркель давала обещание Дональду Трампу в 2017 году, когда условием, скажем так, деятельного невмешательства Соединенных Штатов в строительство «Северного потока-2» было обещание Меркель о безусловном сохранении транзита через украинскую ГТС. И Путин тогда сказал, что а, коммерчески выгодно должно быть, и б, соответственно, объем будет определять Миллер, то есть «Газпром».
Да, конечно.
Вот.
Ну, экономически выгодно, это понятно почему. Все-таки Украина является самым коротким наземным, подчеркиваю, маршрутом из России в Европу, особенно в Восточную Европу, в Центральную Европу, поскольку, ну, еще есть такая особенность, морские газопроводы, они более дорогие и в строительстве, и, что очень важно, в эксплуатации. Поэтому качать через Украину выгодно. Невыгодно, конечно, качать вот с такими последствиями, как наблюдались у «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража. Сейчас фактически «Газпром» пойдет на то, чтобы, ну, год-полтора, там, в зависимости от суммы сделки, снабжать газом Украину бесплатно. Ну, хотя, в принципе, это как раз вот этот полтора года, это то, что нужно «Газпрому» на запуск альтернативных маршрутов. То есть тут, знаете, как в руке будет синица у украинского государства, а утка уже под кроватью, и никакого журавля в небе. Вот, поэтому, конечно, я бы все-таки выбрал на месте Украины продолжение сотрудничества с «Газпромом», и уже без таких вот, знаете, наездов, а мы еще 12 миллиардов потребуем.
Ну, разве если вот из этой логики исходить и поставить себя на место украинского политического руководства, ведь понятно, что строятся обходные маршруты. Понятно, что объемы уже сравнимы, да, да. Мощностям уже сравнимы. И понятно, что вот теперь та фигура шантажа, которая еще использовала пресной памяти Юлия Владимировна
Тимошенко. Да, Кучма еще использовал. Кучма, давайте, да, скажем честно, первый обходной маршрут — это Москва, Ямал-Европа, это 1999 год.
Так вот, вот эта технология уже не сработает. Поэтому, может быть, сейчас вырвать при помощи правовых международных инстанций вот этих всех судов как можно больше денег и забыть. И взорвать эту трубу к чертям, как это предлагал Ярош, ну, в 2014 году.
Ну, проблема-то в том, что вслед за трубой нужно будет и Украину взорвать, причем именно в политическом смысле, потому что труба — это фактически сейчас единственное, что еще там увязывает интересы Львова условного, условного Киева и, например, условного Харькова, откуда эта труба заходит. И, конечно, украинские политики, они трезво оценивают свои, в общем-то, шестерки совершенно некозырные, которые у них на руках остались. Они трезво оценивают то, что я приводил в своих статьях интервью Коболева, где он сказал, что корова перестанет давать молоко, подразумевая, что ГТС уже никому не будет нужна уже 1 февраля 2020 года, и он сказал, а давайте что-то делать с нашим газовым вообще хозяйством, оно же вообще жутко неэффективно, если мы сейчас эту ГТС уберем, то у нас все газоснабжение...
Между внутреннюю добычу и...
Внутренняя добыча, транспорт газа, все это завязано на ГТС, на, просто, ну, как бы магистральные трубы на Украине неотделимые от распределяющего хозяйства. Соответственно, Украина с потерей ГТС потеряет вообще не 21 век, она потеряет век 20-й, вот в чем проблема, а скатиться в 19 век, топить углем, ну, извините, все-таки Украина, она куда там, в Европу идет, да?
Ну, вот в Телеграме Виктора пишет, даже уже Польша ваш газ покупать не будет. Я знаю, что в Польше, например, в Варшаве топят углем все-таки, да? Да. Древесным, причем, он пахнет.
Топят углем, топят пилетами. Основной теплоноситель в Польше – это каменный уголь.
Я к тому, что он справедливо говорит, поскольку Польша, да, пытается переориентироваться на американский жиженый
газ. Давайте я скажу очень просто. Рост китайского рынка за год составил 30 миллиардов кубов. Это больше потребления всей Польши. То есть, когда мы говорим, что Польша куда-то там переориентируется, вообще переориентируется...
Но это политическое же решение.
Это политическое, понятно, решение, а экономика говорит о том, что «Газпром» в 2013-2014 годах продавал 140 миллиардов кубов в Европу, а за прошлый год продал 200 миллиардов кубов. И плюс к этому еще Россия... Без проблем, я вас уверяю, продаст еще порядка 52 миллиардов кубов сжиженного природного газа через 5 лет. Продаст где угодно в мире.
Какой все-таки вердикт по возможной газовой сделке? Значит, это...
Срок на 1-3 года. Объемы, мне кажется, фиксироваться не будут. Фактически они будут составлять 20, 30, максимум 40 миллиардов кубов. Связано это с двумя вопросами. Первый – это не быстро будет пускаться альтернативные маршруты. Я приведу пример. Северный поток-1, при запуске его в конце 2011 года, в 2012 смогли через него прокачать всего лишь 12 миллиардов кубов. Похожее будет с Северным потоком-2. То есть быстро вот этот транзит 90 миллиардов кубов, который был через Украину, невозможно разбросать по альтернативным потокам.
Возможен отказ от сделки со стороны Украины? Вот какой-то самоубийственный
нет,
шаг.
Нет, это уже четко видно, что первым, что сделал Зеленский, когда приехал со встречи в Париже, это подписал анбандлинг, то есть так называемое расчленение Нафтогаза. То есть из Нафтогаза выделяется отдельная структура, это бывший Укртрансгаз, в которой передается ГТС. Это последняя, как говорится, лебединая песня. Вот уже активы Укртрансгаза всунуть в новый транзитный договор. Да, у этой структуры не будет претензий, в отличие от Нафтогаза, который сейчас бредит о 12 миллиардах упущенные выходы. Но эта структура сможет заключить нормальный контракт с «Газпромом». Даже при этом очень хорошую цифру получить за транзит. Получается, транзит короткий, и, соответственно, за каждые 100 километров можно взять даже дороже, потому что вот эта вот попытка почесать левой пяткой правое ухо путем поставки в Словакию через Северный поток, Германию, ну, представьте, какой это круг, легче, допустим, на рынке Венгрии, Словакии, Румынии, Молдавии, где вообще только одна единственная украинская труба, поставлять через Украину. Это будут делать. И, соответственно, украинской стране просто предложат очень простую сделку. Либо вы зарабатываете с прибылей вместе с «Газпромом», и при этом нужно понимать, что европейский рынок все равно еще будет расти даже от нынешних 200 миллиардов кубов, поскольку европейцы хотят переходить на ветряки, хотят переходить на солнечные батареи, а это тут же вызывает компенсирующие мощности на природном газе. Ну, так устроено производство электроэнергии. И Украине предложат качать эти 20-30 в перспективе 40 миллиардов кубов. Если вы уже откажетесь от вот таких вот дурацких гарантированных объемов, там, десятилетних контрактов, это по большому счету противоречит даже третьему энергетическому пакету, куда Украина стремится сейчас прийти.
Ну, в целом понятно, посмотрим. Мне кажется, как раз вот эта дистанция в 4 месяца должна на входе в дистанцию, может быть, месяц, может быть, чуть больше. Я все-таки считаю, что до Нового года есть шансы не договориться, поскольку очень много обстоятельств. Это и есть основное содержание. Конечно, очень жаль, что не обсуждается всеобщая амнистия, выборы в Донбассе, но, возможно, в течение 4 месяцев, да, появятся какие-то у Зеленского коридора возможностей к этому хотя бы перейти к обсуждению. Я бы хотел еще два момента, достаточно уже таких близких к юмористическому контексту, обсудить. Значит, ну вот мы слышим потепление, мы видим, начались переговоры по газу. Мы видим, ну, формально открытую позицию к обсуждению различных предложений. И вот мы видим, на мой взгляд, два таких симптома потепления. Я хотел кратко обсудить, являются они симптомами или нет. Это закрытие миротворца, хотя оно, как сами на миротворце пишут, где мы доступ с вами, Алексей, присутствуем во всей красе на этом миротворце. Доступ будет открыт только к чистилищу, и то для специальных групп населения, очевидно, это население в погонах подразумевается.
Да. И то с чином не ниже майора, я так понимаю.
Функцию он будет свою выполнять. А с российской стороны мы читаем и видим, что на телеканале, на одном из федеральных телеканалов, будет показан тот самый предвыборный сериал господина Зеленского «Слуга народа». Вот на твой взгляд, является ли это симптомами того самого потепления?
Нет, ну я считаю, что «Слугу народа» надо в любом случае показать, потому что там замечательный третий сезон, там с тем, как разворовывается кредит МВФ, как президент сидит в тюрьме.
Новый кредит, кстати, подходит.
Да, Зеленский там сидит в тюрьме. Ну, то есть, в принципе, российскому зрителю, считаю, обязательно нужно это показать. Это замечательный сериал. Я его сам с удовольствием посмотрел. Это, ну, такой хороший памфлет на современную политическую систему, причем не только украинскую, которая показывает, насколько, как бы, сейчас мы живем в обществе спектакля. То, что касается первого сказанного тобой, что и мы видим какие-то формальные послабления, это все, знаете, вещи, которые можно очень легко откатать назад. Можно назад включить миротворец, можно по этому миротворцу третировать родственников.
Миллион дел против родственников.
Да, там-то у меня вплоть до моего почтового адреса, правда, он неправильный, но не суть важно. Это, конечно, вопиющая вещь. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что пока я не вижу вот этих реальных сдвигов. Реальных сдвиг, с моей точки зрения, это именно признание Донбасса как страны переговоров. Когда прошел процесс, допустим, между Северным и Южным Кипром, когда две стороны договорились друг друга уважать. Пока этого на Украине нет.
Ну, подводя итоги нормандской встречи, я думаю, что так или иначе нам придется ее касаться, хотя, конечно, будем обсуждать другие события. Итогов пока нет, будем надеяться, будет какое-то транзитное соглашение, и, может быть, хотя бы с экономических вопросов Украина, точнее, ее президент, обретет ту смелость, чтобы лицом к лицу поговорить, например, наконец, с Донецком и Луганском, а не скрываться за шуточками, как это он сделал на пресс-конференции. Спасибо, что были с нами. Услышимся в понедельник. До новых встреч.